Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 14 июня 2024 года. В этом выпуске. Ультиматум Путина саммиту мира. Процесс Беркович-Петричук глазами социальных сетей. Альтернатива Орбану в Венгрии. Начало евро с Украиной и без России. В Швейцарии в субботу открывается саммит мира, созванная по инициативе Украины конференция по обсуждению путей завершения российской агрессии против нее. Накануне саммита президент России Владимир Путин выступил с изложением своих условий мира, согласно которым Украина должна полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и заявить об отказе от вступления в НАТО, провозгласить нейтральный и безъядерный статус. Кроме того, Путин требует международного признания аннексии России Крыма и четырех областей Украины, а также отмены всех введенных против России санкций. На саммите в Женеве, в котором примет участие примерно 80 стран, изначально предполагалось обсуждать условия Киева, которые называют также «формулой мира» президента Украины Владимира Зеленского. Она включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины, включая Крым, международный суд над военными преступниками из России, выплату Москвой репараций. Мировые СМИ сообщили, что на форуме в Швейцарии будет обсуждаться усеченный вариант этой формулы или несколько пунктов из него, не касающиеся суда и репараций. О саммите мира и условиях Путина мы поговорили с двумя политологами – Иваном Преображенским и Александром Морозовым. Иван Преображенский.
Во-первых, безусловно, Владимир Путин просто пытается информационно оттенить саммит мира. И именно этот момент выбрал не случайно, а для того, чтобы обсуждали его предложение, а не саммит мира. Вне зависимости от того, насколько велики ожидания от этого саммита. Ему просто неприятен сам факт его проведения в таком масштабе. А второе, совершенно очевидно, что Владимир Путин выдвигает, что называется, программу «Максимум», то есть максимальные требования со стороны Кремля. И хотя абсолютно очевидно, что они приняты не могут быть и обсуждаться не могут в таком виде, но он явно реагирует не только на импульс в виде саммита мира, и не только на свое собственное желание оттенить саммит, но и на желание со стороны многих западных лидеров начать некие переговоры. В данном случае он набрасывает им для того, чтобы они тоже отвлеклись от украинской формулы мира и начали обсуждать, ну, по сути дела, путинскую формулу мира. При этом понятно по масштабу его требований, что ни о каком стабильном мире сам Владимир Путин сейчас, очевидно, не рассуждает. Понятно, что ему никто не отдаст те территории, которые не заняли его войска, и те, которые заняли, в общем-то, никто отдавать не собирается. Но там, возможно, какие-то переговоры, а по поводу того, чтобы Украина освободила еще часть территории, переговоров, очевидно, даже близко быть не может. Это значит, что он не собирается на самом деле вести переговоры о стабильном и окончательном мире. Максимум по-прежнему на что рассчитывает Кремль, это какое-то перемирие, которое ему могло бы пригодиться в тактических целях. А вот что касается Запада, тут непонятно, потому что определенная часть западных лидеров может попытаться за это уцепиться. Все они практически, начиная с Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, профессиональные переговорщики, которые именно в переговорах чувствуют себя как рыба в воде и все время пытаются свести войну к переговорам. Соответственно, велик соблазн у этих людей, которые именно переговорами и умеют заниматься, попытаться снова влезть в переговорный процесс. При этом закрывая глаза, скажем так, на то, что Путин явно не готов никаких серьезных переговоров вести, надеясь, что удастся зацепить Путина за это предложение и втянуть его в полноценные переговоры. Сам Путин делает это предложение, но к переговорам не готов. Украина на такие переговоры, очевидно, не пойдет. А кто может за них зацепиться, это некоторые европейские лидеры.
Само по себе вот это предложение Путина ведь не свидетельствует о том, что он чувствует какую-то слабость в своих войсках, что вот наступление, оно продолжается, но медленно. Это не идет от того, что ему кажется бесперспективной его военная кампания.
Нет, совершенно очевидно, что Путин делает такого рода предложение о мире только потому, что он как раз уверен в своем военном преимуществе. Он уверен в том, что сейчас у него более выгодное положение. Он считает, что Украина не в состоянии провести полноценную мобилизацию теми средствами, которые она проводит, а он по-прежнему в состоянии формировать наемническую армию из тех россиян, которые готовы заработать, возможно, слегка трансформируя систему, но даже не прибегая к полноценной новой мобилизации. Так что, может быть, он и не видит себя в Киеве на белом коне к концу этого года, но он твердо уверен, что у него преимущественное положение, и поэтому свысока этого положения, в тот момент, пока он не готов на самом деле начинать полномасштабное большое наступление, очевидно, российская армия к этому не готова, он решает поиграться, что называется, в переговоры. А вдруг удастся через желание западных союзников Украины что-то на этом выиграть.
Для Украины саммит мира — это просто часть вот этой кампании по привлечению мирового общественного мнения на свою сторону.
Украина, к сожалению, размыла очень серьезно формат за время подготовки к этому саммиту. Стремясь к тому, чтобы в саммите приняло как можно большее количество государств, Украина утратила жесткое ядро повестки саммита, то есть формулу мира Владимира Зеленского. И с этой точки зрения сейчас остается, да, только одно для Украины – добиться максимального количества участников в саммите, понимая, что саммит является именно символическим мероприятием, не более того. Соответственно, да, я думаю, что никто, в том числе Украина, никаких существенных радикальных результатов от саммита не ждет и надеется просто, что максимальное количество стран выскажется в общих чертах примерно в поддержку украинского желания, ну, по сути дела, продолжать сопротивляться российской агрессии.
Это был политолог Иван Преображенский. А вот что думает политолог Александр Морозов.
Ну, очевидно, что для Кремля именно в этот момент длинной войны довольно болезненным оказалось и сама идея форума саммита мира в Швейцарии, и серия договоров о безопасности двусторонних, которые Украина подписывает в последние два месяца. И в том числе только что подписанный договор Зеленского и Байдена. Но и до этого как бы целая серия уже межстрановых договоров с гарантиями безопасности Украины. Это довольно болезненно для Кремля. И то, что Владимир Путин сейчас решил выступить не просто на тему войны или не просто на тему стратегии российской дипломатии в условиях войны, а то, что он решил выступить именно с четко сформулированным предложением, которое звучит, конечно, не как переговорное предложение, а как ультиматум, это следствие того, что, вот как я и сказал, Путин решил для себя, что Украина добилась слишком больших результатов дипломатических в последние месяцы, и он решил перебросить мяч на другую сторону. Путин очень четко и ультимативно заявляет о том, что 4 украинские области должны по своим административным границам перейти в состав Российской Федерации, а украинские войска должны их покинуть и передать под контроль России. Таким образом, можно зафиксировать, что любые дальнейшие разговоры о каком-либо перемирии по линии разделения, они отпадают. Путин это ясно еще раз сформулировал.
Свидетельствует ли это о том, что Путин уверен в своих военных силах?
Скорее, это свидетельствует только об одном, что Путин исходит стратегически из того, что он будет вести войну, которая должна привести к выходу на административные границы 4 регионов. Это 100% так. А располагает ли он военными возможностями, уверен ли он в них, это сказать невозможно. Можно сказать только о его четко зафиксированном намерении. Хватит ему ресурсов ли на это? С моей точки зрения, нет, но это оценка, которая лишена конкретного содержания, поскольку военные и экономические ресурсы постоянно меняются.
Но из этого можно понять, что Путин намерен продолжать войну. И вы вначале сказали «долгая война», то есть Путин намерен продолжать долгую войну.
Да, совершенно точно. Этот его ультиматум, он свидетельствует только об одном, и так он и будет прочитан во всех европейских МИДах. Это ультиматум, исключающий возможность переговоров о мире и предполагающий дальнейшую долгую войну. И цель этой войны обозначена.
А что можно сказать с этой точки зрения о саммите мира в Швейцарии?
Ну, во-первых, это выступление Путина ставит перед саммитом мира и его участниками два, так сказать, фундаментальных вопроса. Первый вопрос следующий. Китай и не только Китай, но и все страны, которые в том числе и не участвуют в этом саммите, они подчеркивают в своих заявлениях, что они исходят из территориальной целостности Украины. И заявление Путина, оно здесь в этом смысле слова ставит китайскую дипломатию в сложное положение. Поскольку во всех официальных заявлениях Китая и в общении Путина с Си, да, это звучало, как бы, что Китай выступает за территориальную целостность и суверенитет. В той форме, в которой Путин сейчас сформулировал ситуацию, то есть территориальный захват как итог войны, он, конечно, совершенно ставит Китай перед необходимостью, попросту говоря, участвовать в этом саммите мира. Вот так можно сказать.
Но сегодня Китай не участвует в саммите мира.
Я не знаю, но мне кажется, что вот сейчас, в эти часы, после заявления Путина, до завтрашнего утра китайское руководство будет обдумывать, не послать ли все-таки представителя на эту конференцию после такого заявления Путина. И это одна сторона. Вторая сторона проблемы заключена в том, что весь альянс глобальной поддержки Украины, который представлен на саммите мира, они, конечно, неизбежно на полях и в кулуарах этого форума будут совершенно в другом ключе обсуждать ситуацию, поскольку Путин выдвинул ультиматум, и с этим надо считаться. Надо из этого исходить и, так сказать, строить все дальнейшие стратегии, исходя из этого. И я думаю, что Путин тем самым, на мой взгляд, способствует консолидации вокруг швейцарского форума и его участников, которые уже в нем сейчас. Там все с разными, немножко с разными позициями, но участвуют. Но это будет способствовать укреплению глобального альянса поддержки Украины. Почему? Потому что Путин выдвигает абсолютно средневековую схему окончания войны, то есть фиксацию территориального захвата, де-факто военную капитуляцию противника Украины, и при этом требует также и гарантий для Российской Федерации, о чем он прямо говорит, что как бы после окончания войны потребуется, так сказать, такой договор, который предусматривает гарантии безопасности для России. Это, конечно, формат окончания средневековой войны, и в этом смысле слова все участники швейцарской мирной конференции будут смотреть на это с изумлением, на то, что предлагает Путин. Поскольку многие из тех, кто соберется в Швейцарии, несомненно, рассчитывали или были сторонниками заморозки конфликта, ну, во всяком случае, по линии разделения, для того, чтобы отложить неразрешимую проблему на будущее. Но Путин не оставляет этим заявлением никаких надежд на то, что можно достичь перемирия по линии разделения.
Это был политолог Александр Морозов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В России продолжается процесс по делу режиссера Евгения Берковича и драматурга Светланы Петричук о публичном оправдании терроризма в спектакле «Финист. Ясный сокол». Пьеса рассказывает о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать женами членов террористической группировки «Исламское государство». Беркович и Петричук содержатся под стражей с мая прошлого года. Суд привлекает внимание общественности в отсутствие в России свободных СМИ в социальных сетях. Блогеры комментируют происходящее на процессе. Подборка их мнений Али Пономаревой.
Те, кто присутствовал на процессе, заставили выйти из зала, пишет журналистка Арина Бородина. Выходили мы все под окрики приставов быстрее. Теперь заседания будут проходить в закрытом режиме, без прессы и слушателей. Это позор, особенно с учетом, что сейчас начнется предоставление доказательств адвокатов, пишет Арина Бородина. Решение суда объясняется слабостью аргументов обвинения, пишет в телеграме адвокат Сергей Бадамшин. Когда обвинение очень сложно, но нужно, один из приемов идет в ход – допросить опера, найти и допросить секретного свидетеля, провести закрытое судебное заседание. Ну что ж, все три приема в одном деле не каждому достаются, пишет Сергей Бадамшин. Комментаторы уверены, что публичный процесс кончился бы публичным позором. Вот что пишет эксперт по культурной политике Анатолий Голубовский. По каким-то причинам прокурорские не хотят прилюдного позора. Хотя, казалось бы, им все пофиг. Божья роса, с гуся вода. А вот не божья роса. Законных оснований для такого решения нет. Как заявили адвокаты в материалах, предоставленных гособвинением, нет никаких прямых угроз участникам процесса. Никто не обращался в правоохранительные органы, материалы гособвинения процессуально не оформлены, не указано, откуда конкретно комменты. На словах из ВКонтакте, телеграм-канала «Адвокаты про людей», «Коммерсанта». Это был шок и какое-то страшное унижение. Всякое мы видели в судах, но такого не было никогда, пишет Анатолий Голубовский. Предвзятость суда очевидна, комментирует журналистка Татьяна Малкина. Сговор суда и обвинения был не только нескрываем, но даже и идеи скрывать его не было. Судья, который еще 3 дня назад жеманно уходил в совещательную комнату, чтобы решить, допустимо ли засекречивать свидетеля, сегодня не сделал даже секундной паузы для того, чтобы отменить гласность судебного производства. Отменил, что характерно, в день, когда защита должна была начать предъявлять свои доказательства и аргументы. Так что все маски, наконец, отброшены. И если кто-то из нас все еще в глубине души надеялся, что под масками все же есть лица, теперь принужден признать – у дементоров нет лиц, у них есть намерение, решимость и безнаказанность. Как-то нам всем с этим придется жить, но это мелочи в сравнении с тем, что предстоит Жене и Свете, пишет Татьяна Малкина. Диссидент Александр Подробинок призывает свидетелей не молчать. Он пишет: «Закон предусматривает уголовное наказание за разглашение данных предварительного следствия. Предварительного, а не судебного. Но все, и свидетели, и адвокаты, так запуганы, что ничего не хотят знать и молчат, как партизаны на допросе. Просто позор какой-то. Да даже если бы и светило наказание, как можно молчать об увиденном? Я думаю, дело тут не в правовой безграмотности, а в каком-то экзистенциальном страхе перед любым конфликтом с государством или правосудием. Раз им сказали, что нельзя рассказывать о ходе процесса, значит нельзя. И молчат послушно. Ужас какой-то. В наши времена все наоборот было. Родственники диктофоны в зал суда протаскивали, записи от руки вели, все, что видели, сразу всем рассказывали. Рассекретить ход судебного заседания считалось делом чести». Подытоживает Александр Подробинок. К театральной общественности взывает правозащитница Зоя Светова. Она пишет: «Вы, люди российского театра, обласканные властью, неужели не понимаете, что ваших коллег судят по беспределу? Ну, возмутитесь хотя бы. Вы же ставите в своих театрах русскую классику. Вы же претендуете на какую-то интеллигентность, интеллектуальность. Или вы уже на 100% комиссары в пыльных шлемах, и вам наплевать, как режиссера и драматурга по надуманным обвинениям в закрытом процессе упекут на реальный срок в женскую колонию», пишет Зоя Светова.
Обзор соцсетей Али Пономаревой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Это Ватерлоо орбановской машины власти. Это начало конца. Так отреагировал на результаты недавних выборов в Европарламент в Венгрии один из лидеров новой партии ТИСА, 43-летний юрист и бизнесмен Петер Мадьяр. Многие сторонники оппозиции считают его первым за долгие годы политиком, у которого есть реальные шансы нанести поражение премьер-министру Виктору Орбану. Орбан правит Венгрией уже 14 лет и пользуется репутацией самого прокремлевского среди лидеров стран Евросоюза. Формально его партия Фидес выиграла в Венгрии состоявшиеся в начале июня выборы в Европарламент, набрав 44% голосов. Но ТИСА пришла второй с почти 30%, а это для любой венгерской оппозиционной партии в эпоху Орбана отличный результат. Особенно если учитывать, что еще в начале года о Петере Мадьяре как политике не знал в Венгрии почти никто. Кто же такой Петер Мадьяр и почему ему удалось в считанные месяцы завоевать значительную популярность в венгерском обществе, известном своим консерватизмом и скептицизмом? Об этом мы побеседовали с историком Восточной Европы и международным обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Он представляет собой наиболее серьезного конкурента, который возник у Орбана за 14 лет его правления, поскольку вот результаты выборов и выборов в Европарламент в Венгрии, где оппозиционная партия ТИСА, в которую этот человек Петер Мадьяр вступил, и результаты выборов местные, в том числе в муниципальный совет Будапешта, показывают, что вот ему удалось объединить довольно большую часть электората, и впервые правящая партия Фидес почувствовала дыхание серьезного соперника у себя за спиной, поскольку этот человек, он как бы раскольник, он долгое время работал в, собственно, в структурах правительства Орбана в качестве юриста, дипломата какое-то время в представительстве Венгрии в Брюсселе. Он очень хорошо знает, как устроена система орбановской власти. В глазах избирателей это тоже, как ни странно, плюс, потому что это придает ему оттенок такого инсайдерства. То есть человек, который знает, так сказать, что находится за кулисами действующей власти и готов с ней бороться, поэтому как бы у публики возникает такая надежда: раз он знает, значит, он знает и как послать этот механизм власти, так сказать, на свалку истории.
Что вообще известно о нем, помимо того, что он выходец из недр орбановского правительства? Что-то мы знаем о его взглядах, о истории его восхождения к популярности?
Ну, история восхождения к популярности у него очень стремительная. Там все произошло буквально в считанные дни и недели в феврале этого года, когда разразился скандал, связанный с тем, что тогдашняя президент Венгрии Каталин Новак предоставила амнистию человеку, который обвинялся в покровительстве педофила. Это вызвало большой скандал, и в отставку вынуждена была уйти не только сама президент, но и министр юстиции Юдит Варга. Так вот, эта самая дама Юдит Варга – это бывшая жена того самого Петера Мадьяра, и он вдруг вылетел на политическую сцену из этого закулисья, довольно удобного и довольно денежного, судя по всему, в котором он не один год обретался, и на Ютьюбе разместил несколько роликов, в которых выразил свое возмущение нравами в орбановских верхах, рассказал какие-то истории о том, какие нравы там царят, о каких-то коррупционных процессах, которые там происходят, обвинил нескольких людей, очень близких к премьеру, в том, что они свое состояние, так сказать, сколотили нечестным путем, в том числе и зятя, мужа одной из дочерей Орбана, молодого, но уже очень богатого человека. И в одночасье, благодаря социальным сетям, потому что на Ютьюбе эти его ролики сразу смотрели просто миллионы людей, он приобрел политическое звучание, политический, так сказать, капитал определенный собрал, и тут же начал проводить митинги протеста. При этом у самого у него репутация неоднозначная, он корпоративный юрист, он работал в структурах и МИДа, и других правительственных учреждений. То есть, в общем, он с этой элитой мазан одним миром. Но на данный момент он показал себя как талантливый оратор, неплохой политический, так сказать, тактик, и вот это приносит ему успехи. Насколько эти успехи будут долговечными, покажет и будущее, потому что главные выборы парламентские в Венгрии не ранее, чем через полтора года состоятся.
Орбан представляет значительную часть населения. Венгрия, очевидно, довольно консервативна в социальном плане. Она, видимо, евроскептична и, видимо, не очень готова поддерживать Украину. Что-нибудь мы знаем о взглядах Мадьяра на отношение к Европе, отношение к Европейскому Союзу, отношение к Украине?
Он такой центрист, это ему приносит успех, потому что он отбирает голоса и у правящей партии, у ее, так сказать, наименее довольного Орбаном крыла, и, как ни странно, у традиционной оппозиции, потому что он идет вот так посередке. Он говорит, что да, Орбан испортил наши отношения с ЕС, я их налажу, но это не значит, что я не буду критиковать Брюссель и буду во всем ему подчиняться. Я буду блюсти наши национальные интересы, но вести конструктивный диалог. Да, нужен мир. Да, он заявляет, что Украина должна сесть за стол переговоров с Россией, но это не значит выполнение требований агрессора, и он называет Россию агрессором, то есть там явно не, никакая не сервильная по отношению к Кремлю и не такая дружественная, как у Орбана, позиция, но мир, 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 это он повторяет однозначно, то есть играя, опять же, на доминирующих в венгерском обществе чувствах. Военная помощь нет, вся остальная сколько угодно, никакого блокирования там санкций или военной помощи других стран Украине, если они этого хотят, то есть позиция куда более, так сказать, мягкая и прозападная, чем у Орбана, но в то же время ничуть не истребиная.
Это был Ярослав Шимов. В Германии начинается футбольный чемпионат Евро-2024. Первый матч 14 июня играют хозяева турнира против команды Шотландии. На чемпионате выступит и сборная Украины, а также впервые в своей истории команда Грузии. России на турнире не будет. Всего участвуют 24 команды. Среди фаворитов турнира эксперты называют сборные Франции, Англии и Германии. О Евро журналист настоящего времени Вениамин Трубачев.
Первый матч на Евро сыграют сегодня вечером в Мюнхене на этом стадионе «Альянс-Арена». По традиции открывают турнир хозяева чемпионата. В этом году это сборная Германии. Ей будет противостоять команда Шотландии. В преддверии матча немецкие футболисты провели открытую для болельщиков тренировку.
Германия как минимум выйдет в полуфинал. Уже не могу дождаться начала матчей.
Думаю, что у нас есть все, что нужно для победы. Мы можем выйти в финал.
Я очень рада чемпионату и особенно тому, что он проводится в моей стране. Это всегда нечто особенное.
Сборная Украины свой первый матч на чемпионате сыграет в понедельник, 17 июня, против команды Румынии. Тренерский штаб публично цели не озвучивает, а вот футболисты говорят, что настроены побеждать в каждой игре.
Игрок сборной Украины Илья Забарный.
Я знаю, как сложно играть в Европе, потому что все, каждая команда хочет побеждать. Но нам просто нужно сохранять спокойствие и быть к этому готовыми. Это будет сложно, потому что у нас молодая команда.
Состав этой команды спортивные журналисты называют самым сильным в истории сборной. Многие играют в топ-лигах. Мудрик, Зинченко, Лунин и другие. И все футболисты в своих интервью, помимо футбола, говорят о войне, которую Россия ведет против Украины.
Игрок сборной Украины Андрей Ермоленко.
До цього турніру буде прикута увага всього світу.
К этому турниру будет приковано внимание всего мира. Для нас это возможность напомнить всему миру, что каждый день у нас в стране убивают наших детей, женщин, погибают военные. Для нас это тоже стимул.
Гинуть військові, і для нас це також є стимулом.
Этот турнир уже стал историческим для Грузии. Сборная этой страны сыграет впервые в финальной стадии чемпионата по футболу. Вот так в Тбилиси отмечали выход на Евро. Сейчас футболисты готовятся к своему дебютному матчу против команды Турции. Эта игра состоится во вторник, 18 июня. Среди лидеров сборной выделяют таких футболистов, как Хвича Кварацхелия и Буду Зевзиадзе.
Игрок сборной Грузии Буду Зевзиадзе.
На нашей форме спереди изображен герб, а сзади написаны наши фамилии. В первую очередь мы играем за наш флаг и герб. Мы осознаем, на каком важном чемпионате мы будем играть.
Сборная России к турниру не допущена. Команду этой страны после начала широкомасштабной войны против Украины отстранили от участия в соревнованиях. Футболисты Беларуси тоже пропустят турнир. Они не прошли отборочный этап чемпионата. На этом Евро сыграет 24 команды. Среди фаворитов турнира эксперты называют сборные Франции и Англии. Также высокие шансы на победу у хозяев соревнований команды Германии. Финальный матч состоится через месяц, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине.
Репортажем Вениамина Трубачева мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Валентин Барышников.
Студия подкастов «Радио Свобода».